Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня мы будем говорить о поклонении Богу в духе и истине, на примере свидетеля Христова, первомученика Стефана. И вначале прочитаем часть его речи в Синедрионе, в книге Деяний, 7 глава, с 44 по 50 стих. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисей сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взявши ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Как говорит пророк, небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом сожиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Когда Стефан находился в Синедрионе, на так называемом суде, у него не было адвоката защиты, и свою защитительную речь он говорил сам. Сам говорил против ложного обвинения. В чем же его обвиняли? Его обвиняли в том, что он говорил, цитирую, «хульные слова на святое место», то есть на Иерусалимский храм. И приведенную часть своей речи он заключил словами пророка Исаии. Рассмотрим то, что говорил этот Стефан в свою, я бы сказал, блистательную речь. Рассмотрим ее. Значит, по поводу скинии. Во времена Моисея иудейский народ имел скинию. Мы знаем об этом, дорогие братья и сестры, которая была устроена по образу, который Бог открыл Моисею на горе Синае. Ну, скиния представляла собой шатер или палатку. Она называлась скинией откровения и скинией собрания, потому что народ собирался в нее для богослужений. Иногда ее называли домом Божьим или храмом Господним. В книге «Исход» в 31 главе мы прочли, кто ее построил, а построил ее Веселиил и Аголиаб. Чтобы вы, дорогие братья и сестры, имели виртуальное представление об этой скинии, я немножко расскажу, несколько слов. Значит, я буду говорить в метрической системе, а не в локтях, как там написано. То есть она имела такие размеры. В длину она была 14,5 метров, а ширина и высота ее было около 5 метров, ну, если быть точнее, 4,8 метров. Значит, она была окружена двором, а двор был закрыт оградой или забором. Значит, также ее длина, значит, составляла, этого двора было 48 метров, ширина 24 метра. И ограждение было довольно-таки высоким, около 15 локтей, то есть это чуть больше 7 метров. Когда скиния была изготовлена и помазана священным елеем, то облако, мы читаем в книге «Исход», покрыло ее, и слава Господня наполнила ее. Предназначенная для странствования, она имела такое удобное устройство, что она легко устанавливалась, собиралась и носилась. И она была поручена за вот это, ну, все, что сказано, связано со скинией, она была, попечение о ней было доверено левитам. Облачный столб, который поднимался над Скинией, служил указателем для народа в пустыне. Когда он, вернее, сам столб этот облачный был указателем, а когда этот столб поднимался, то иудеи отправлялись в путь. А когда он останавливался, на том месте левиты устанавливали эту скинию посреди огромнейшего палаточного города из обетованного народа. Но уже после того, как народ Завета стал вести уже оседлый образ жизни, мы и читаем в Иисусе, был установлен, значит, он в городе Силоме. Во время пророка Самуила ковчег перенесли к Кириафераим. В дни царствования Саула скиния находилась в Нонве. Об этом сказано в первой книге царств. Царь Давид перенес ковчег в Иерусалим и устроил для него новую скинию. Она находилась и в Гаваоне, то есть там, где приносились регулярные жертвоприношения. То есть получается, что богослужения одновременно уже совершались в двух святилищах. Когда был уже воздвигнут храм, Соломон повелел перенести скинию со всеми ее принадлежностями в Иерусалимский храм, где она хранилась как священное воспоминание. К чему это я, дорогие братья и сестры, говорю все это? А к тому, что скиния, и это понятно из речи Стефана, была прообразом Иисуса Христа. Новый Завет свидетельствует, что скиния и ковчег Завета получили свое подлинное исполнение во Христе, ставшем жертвой умилостивления. И об этом говорится в послании к евреям. 9 глава, 11 и 12 стих. Прочтем. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришедший с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне. Так охарактеризовал скинию Стефан. Вот этими вот самыми словами он подчеркнул святость скинии как место пребывания Божия среди своего народа. Затем мы знаем, что Давид пожелал построить жилище Богу. И слова его молитвы о построении постоянного храма содержатся в 131-м псалме. Прочтем со 2 по 5 стих и отдельно 8. «Он клялся Господу, давая обет сильному: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам своим дремания, доколе не найду место Господа, жилище сильному Иакова. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего». Но через пророка Нафана Господь открыл Давиду. Мы знаем, мы как-то говорили об этом, что у Давида было два, ну, если можно так сказать, основных пророка – Гад и Нафан. Так вот, Нафан открыл ему, что не он, а его сын построит храм. И действительно, его сын Соломон построил дом Божий, Иерусалимский храм. Хотя Соломон и воздвиг величественный храм, однако нужно сказать, что храм не является единственным жилищем Бога, ибо мы читаем в Писании: Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Бог славы не может быть ограничен местом, о чем говорит пророк Исаия. Мы читаем 66-я глава 1 стих и часть 2 стиха. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это создала рука моя, и все сие было, говорит Господь». И поэтому, дорогие братья и сестры, мы делаем вывод, что какой бы ни был прекрасный храм, какой бы он ни был величественный и великолепный, он не может вместить всего Бога. Высказывание пророка Исаия Стефан привел почти дословно. Этими самыми словами Стефан опроверг утверждение иудеев, будто бы Иерусалимский храм является единственным местом истинного богопочитания. И таким образом он обосновал христианское учение о истинном богопочитании. Об этом же Иисус Христос и говорил самарянской женщине у колодца. Прочтем Евангелие от Иоанна, 4 глава, 21, 23, 24 стих. «Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». И мы, дорогие братья и сестры, благодарны Господу, что это время наступило. Истинные поклонники могут поклоняться Небесному Отцу в духе и истине на всяком месте. То есть, что я хочу сказать, для нас нету каких-то специальных, отведенных, там, намоленных мест. Потому что Писание говорит, что мы можем поклоняться в духе и истине на всяком месте. Уже свидетели также обвиняли Стефана в том, что он говорил, будто бы Иисус Назарей разрушит Иерусалимский храм и переменит обычаи, заповеданные Моисеем относительно служения в храме. На что Стефан, я бы сказал, революционно сделал заявление. Он сказал, что иудейскому служению положен конец в связи с созданием Церкви Христа. Ну, на этом свою защитительную речь Стефан закончил перед этим судом Синедриона. Затем тон его речи изменился, и он стал грозным, обличительным, я бы сказал, если так можно выразиться, прокурорским. Он сказал, читаем здесь же 7 глава, с 51 по 53 стих, «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвосвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Стефан обличил учителей иудейского народа в грехе против Иисуса Христа. Он сказал, что дух противления Богу живет в них. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами». Эти слова Стефана указывают на гордость современных ему иудеев, которые чрезвычайно гордились и тщеславились обрезанием. Нужно сказать, дорогие братья и сестры, что в то время слово «необрезанный» имело такую, ну, если не оскорбительную, то такое обличительное значение, потому что, то есть, оно имело значение нечистоты, оно имело значение низкой духовной нравственности. И в словах Стефана, в его словах, люди с необрезанным сердцем и ушами – это именно те люди, у которых поступки дерзки, ум которых и сердце которых закрыты для восприятия и понимания истин Божьих. Всего доброго и святого. «Вы всегда противились Духу Святому». Дальше следует сильное и строгое обличение Стефана. Противление иудеев выражалось в том, что они не принимали пророческих поучений, гнали и даже умерщвляли многих пророков, устами которых Бог предвозвестил пришествие Мессии. Согласно преданию, пророки Исаия, Иеремия и многие другие были убиты. То, что сделали отцы с пророками, их потомки затем сделали с Мессией, с Иисусом Христом. Ну, причина этих злодеяний заключалась в том, что они не сохранили Моисеев закон, не руководствовались им и не жили по его духу. Они превратили его в мертвую букву, в обряд, тем самым став противниками Духа Святого. А вот слыша строгое обличение в неверии, в противлении Духу Святому, в пролитии крови пророков и Иисуса Христа, члены Синедриона воспылали гневом, ненавистью против Стефана. Они ж зубами скрежетали. И вот переполненные вот этими вот чувствами озлобления, гнева, они, как я и говорил, они кричали, они зубами скрежетали. А Слово Божие говорит, что гнев не творит правды Божией. Вот даже самые умные, самые одаренные люди в минуты гнева могут совершать необдуманные поступки. Вот и даже на примере моей жизни, вот прошлой моей жизни, у меня был хороший начальник, командир, который всегда меня учил, говорит, никогда не принимай решение, когда подчиненный совершил какой-нибудь дисциплинарный проступок, никогда не наказывай, никогда не принимай решение в этот момент, когда он совершил это, дисциплинарный, допустим, проступок. Не принимай решение по нему, отложи это на завтра, на послезавтра. И я скажу, может быть, не всегда это получалось, но я старался этого придерживаться, и это удержало меня от многих необдуманных действий и от многих необдуманных решений. Потому что Слово Божие говорит, даже в этой жизни, в мирской жизни, оно действует. Потому что оно говорит, будьте медлительны на гнев. Даже апостол Павел пишет в послании Ефесской церкви, 4 глава, 31-32 стих. Прочтем. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». В свое время Иоанн Златоуст также сказал, мне кажется, хорошие слова, где злоба и гнев, туда не прилетит дух кротости. Но вернемся в Синедрион. В то время, когда сердца членов Синедрионов исполнялись ненавистью, гневом, злобой, сердце верного свидетеля Христова Стефана наполнялось Святым Духом. Исполнение Святым Духом, дорогие братья и сестры, сопровождается, как правило, ниспосланием силы и любви. Такой человек, обычно бесстрашен, скромен, кроток, способен любить и благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим и молиться за обижающих. Вот, будучи исполненным Духом Святым, Стефан воззрел на небо, и мы читаем, и увидел славу Божью. Очевидно, Стефану Господь явил свою славу в небесном сиянии, и он воскликнул, мы здесь же читаем в книге Деяний: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Мы вспомним, что и на допросе у первосвященника Христос свидетельствовал о себе. Он говорил: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Стефан увидел Христа, стоящим одесную Бога Отца. А в свое время Григорий Великий так объясняет это место Священного Писания. Ну, напомню, Григорий Великий – это Григорий I, это был 64-й папа римский, он возглавлял римско-католическую церковь с 590 года по 604-й. Так вот, он так объясняет это место Священного Писания: «Сидение есть положение повелевающего и господствующего, а стояние – воюющего и помогающего. Стефан увидел стоящим того, кого имел помощником себе». По-моему, очень интересное пояснение места этого Священного Писания. Кстати, могу добавить, что в свое время протестантский реформатор Жан Кальвин восхищался Григорием I. Он даже называл его, цитирую, считал его последним хорошим папой. Дорогие братья и сестры, Иисус Христос заботится о всех. Он является нашим помощником, если мы верно исполняем наш христианский долг любви, долг милосердия и идем путем послушания Ему. Свидетельство Стефана о видении прославленного Христа привело присутствующих в Синедрионе в неистовство. Они сочли слова Стефана за богохульство, поэтому они кричали. Они затыкали свои уши, чтобы не слышать этих слов. Затем они, читаем, единодушно устремились на него. Я бы перевел эти слова: бросились на него, как разъяренные псы. И, естественно, заседание Синедриона было прервано. Они выволокли его за Синедриона, за город, и стали побивать камнями. Напомню, что римское законодательство, римская власть запрещала Синедриону наказывать смертной казнью. Ну, в данном случае не было сказано, что Синедрион принял решение о его казни, о побивании камнями. То есть официально нигде в протоколе они это не указали. Поэтому можно предположить, что подобные действия, побиение свидетеля Христова было произволом людей, исполненных ненавистью и злобой. Также сказано здесь в 7 главе, что свидетели положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Да, дорогие братья и сестры, молодой Савл, в то время гонитель христиан, одобрял убиение Стефана. А в это время, побиваемый камнями, Стефан молился и говорил, что: «Господи Иисусе, прими дух мой». И под градом этих ударов упал на колени и воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего». Мы знаем, что Христос молился о своих палачах. Таким образом, и Стефан явил любовь, сострадание и милосердие своего учителя. Господь желает, дорогие братья и сестры, чтобы и мы в своих молитвах молились и просили о всех людях. И Он учил нас и учит. Матфея 5 глава, 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Так говорил Иисус Христос в своей Нагорной проповеди. А Стефан, совершив молитву, почил. Так закончилась земная жизнь верного свидетеля Христова, первомученика Стефана. Поэтому, дорогие братья и сестры, пускай Господь сохранит нас от гнева, от злобы, и пускай Он наполнит наши сердца любовью, кротостью и смирением. Аминь. Склоним наши сердца и помолимся Господу.